Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 614 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Неделя о страшном суде подошла к концу. В воскресенье мы вспоминаем изгнание праотца Адама из рая, а на следующий день, в понедельник, открывается первый день Святой Великой Четыридесятницы. Нашу программу открывает слово игумена Антипы в прощенное воскресенье об изгнании Адама из рая. Затем мы предлагаем вашему вниманию два материала, записанные в день погребения архимандрита Кирилла Павлова. По окончании отпевания батюшки в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры свои воспоминания о нем записали архимандрит Мелхиседек Артюхин, настоятель подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве, и протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель Троицкого храма в Троицком Голенищево. Завершает сегодняшнюю передачу заключительная шестая часть из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории. Она посвящена эпистолярному наследию архимандрита Тихона Агрикова в схиме Пантелеимона. Нашу программу открывает слово в прощенное воскресенье насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумена Антипы.
Сегодняшний день православная церковь молитвенно вспоминает Адама Лысина. Вчера вечером на богослужении, в стихирах и каноне, средствами церковной монографии, тедийной поэзии, мы с вами слышали об этом печальном событии, как оно произошло, почему, какие последствия оно имело для Адама и для всех нас. Изгнание из рая, печальное событие, которого началось падение всего рода человечества. И каждый человек в своей жизни повторяет путь Адама. Когда-то мы с вами были в раю блаженного невидения греха, невежности. Это было наше детство, младенчество. Состояние ребенка очень близко к тому состоянию, которое имели наши родители в раю. Почему сам Господь говорит в Евангелии: «Если вы не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Святые отцы в своих наставлениях нередко ссылаются на пример ребенка, как пример того, каким должен быть человек во Христе, безгрешным, нескверным, без всякой страсти. И дети по своему невинному, безгрешному состоянию часто видят это то, что сокрыто от нас, взрослых, порабощение греху. Старец Симонах Паисий Святогорец говорит, что дети часто видят ангелов, а потом забывают об этом и не могут нам рассказать. Одна женщина, Антонина, рассказывала о себе очень давно, лет 50 назад, напротив, на личной площадке, шла бабулька с уже молодыми детьми, женатыми, замужними. И не терпя того, что свойственно старости, эту бабульку выселили в коридор, положили на матрас просто на полу. Бабушка за стен свалилась, тогда ничего не просила, ела то, что давали. Но у нее была старая иконка. Вот, уже такая старая, влезла, что трудно было разобрать, что же было не запрещено. Она просила только об одном: «Деточки, купите мне икону». Но они и забывали об этом, и так спокойно: «Да, да, купим». Да, это было тоже непросто. Храм был очень мало, икон выпускали немного. И вот эта женщина рассказывает: «Захожу как-то к бабушке, она такая радостная очень. И с ней говорит: доченька, ты посмотри, какая мне иконочку купили. Она такая золотая, вся сияет. Я смотрю на эту икону, облезла. Господи, все, бабулька спятила с ума, потеряла разум». Ну, так искренне радовалась бабушка, я решила проверить. Вернула себе на квартиру, беру внучку 4-летнюю. Пойдем попроведаем бабушку. Пойдем. Только мы зашли, внучка моя, говорит, сплеснула руками: «Бабушка, ты посмотри, какая иконочка золотая, она не голубок летает». Я стою, как мне слезы полились. Бабушка видит, ребенок, внучка моя, видит, а я, грешница, ничего не вижу. Вот так Господь дарует детям видеть духовный мир. Но потом, учившись от нас, взрослых, греху, они теряют это видение. Уже потом, став взрослым, осознав, что с нами происходит, сколько мы согрешили и грешим перед Богом, мы, как блудный сын, приходим к Отцу Своему Небесному, каемся в своих грехах, и Господь, как притча евангельская, блудном сыне, приемлет наше покаяние, дарит нам свои славы познания, верьте на руку, почтенство, сыноположение приемлет. Мне один человек, уже, так сказать, не молодой, я 5-10, рассказал о себе. Я военный, ушел в отставку, вот эти молодые, 41 год, и никак не мог устроиться на работу. Все что-то не устраивало меня. То далеко, то мало денег, то я не устраивал фирму. Так прошло приличающее времени, в бесплодных поисках, вдруг мне пришла мысль: я должен покаяться. Я же сам не знаю, откуда мне так пришла. И так крепко вошла в голову, что прям не мог отделаться. Я еще когда каялся, только в глубоком детстве. На бабушку приводила в храм, уж тогда я исповедовался, причащался. Вот я приехал к вам в Лавру, на исповедь, в физический храм, покаялся искренне во всех своих грехах. Батюшка, я не вышел из храма, я парил по воздуху, я земли под собой не чувствовал. Вот 2 недели весь мир смотрел на меня другими глазами, добрыми, счастливыми, всеми улыбались. Такое состояние было, просто невозможно передать. Я был удивлен, что вот этому человеку, совершенно мирскому, действительно такому грешному, блудному сыну, Господь даровал вновь то чувство, которое имеет порой великий подвижник, искликает в своих грехах и много трудился. И, говорит, на следующий день после моего покаяния мне приходит приглашение с фирмы, я еду, и меня все устраивает, и я их устраиваю. Вот я стал там работать, уже тружусь там целый год, все хорошо, мне на все хватает. Вот теперь я чувствую, будет продвижение по службе, и поэтому я еще раз пришел к вам на исповедь. Ну, я его поругал, конечно, за такое корыстное понимание и подход к исповеди. Дал им Евтимью прилично за те грехи, ради которых он решился такого блаженного чувства. Вот и мы также с вами, искренне принеся покаяние Господу, вот, первый раз в особенности, имели это чувство, такое светлое, такое непередаваемое чувство вот, безгрешия, чувство прощения Богу. И потом вновь грехи наши немощи, страсти вливают, и мы теряем то, что приобрели. Святая Церковь дает нам возможность вновь получить то богатство духовное, которое мы потеряли. Для этого Святой Великий Пост с благодетельными неделями, когда Церковь нам напоминает через притчу мытаря и фарисея, блудном сыне, как мы должны каяться, каково должно быть наше покаяние. Или о страшном суде, она нам напоминает о том, что ждет тех, кто покаялся и кто не покаялся. И, наконец, сегодня вспоминание о давнем знании, Церковь нам говорит о том, ради чего мы должны это делать. Ради того, чтобы то, что потеряли праотцы, вновь восстановить себе. Но восстановить мы это должны не так, как мы хотим и желаем, вот, а так, как предлагает Церковь, строго по уставу, с введением закона духовного. Уклонись от зла и сотвори благо. Невозможно поститься, читать молитвы и в то же время смотреть телевизор, лазить по интернету в сетях его и прочее. Прежде всего нужно уклониться от этого зла, которое оскверняет наше сердце, нашу душу, пленяет ум, тело порабощает греху. От всего этого нужно уклониться. Лишь только тогда все наши труды, поста, воздержания, коленопреклонения, они принесут нам духовную пользу. Если мы хотим что-то прибавить или убавить по нашей немощи, для этого есть священнослужители, которым мы должны посоветоваться, взять благословение для сильных и крепких, варимых страстями, полезно усугубить пост или увеличить коленопреклонение, чтение псалтири, молитв и прочее, для того, чтобы побороть эти страсти. Для людей немощных и пожилых, конечно, разумно умалить тяжесть поста, но все это должно быть с рассуждением и советом духовным. Но и прежде всего, чем начать свой пост, мы должны примириться со своими ближними. Поэтому к сегодняшнему вечернему богослужению, священному воскресению, как оно названо в народе, должны подготовиться со всей серьезностью, потому что прощение – это первое условие правильной духовной жизни. Это первое условие прощения нас. Господь говорит в Евангелии, прощайте и простится вам, оставите и оставится вам. Это необходимое условие соединения со Христом, почему перед началом молитвы перед Святым Причинением сказано, первые примирите тебя опечалишь. И, наконец, прощение ближних, это есть некое условие и дерзновение наше, для того, чтобы Господь простил нам наши грехи, потому что мы неоднократно в день просим, и остави нам долги наши, как и мы оставляем должников наших. Но искреннее прощение своих ближних возможно без того, чтобы мы не осознали своей вины. Потому что, к сожалению, когда люди приходят даже на исповедь, казалось бы, должны каяться, осознавать свои грехи, и наоборот начинают оправдываться, а вот ближние такие, вот они меня искушают, вот время сейчас такое и прочее. Но нет самокорения, нет сознания своей вины, невидения ее. Поэтому надо просить Господа, чтобы Господь отверз очи сердечные, мы видали и без своего падения, и в том, что не ближние, а наши страсти виноваты в том, вот так поступают с нами. Или то, что когда-то мы щедро сеяли зло, неприязнь, клевету, обман и прочее. Вот сейчас мы по закону духовного пожинаем то, что когда-то посеяли. Вот, вот такое осознание себя, такое видение, возможно, только с помощью благодати Божьей. Прося Господи, Господи, дай мне зреть и моя прегрешение. Господи, дай мне полностью исповедание грехов. Господи, помоги мне увидеть всю свою немощь, всю свою негодность, все свои падения. Вот это поможет нам идти в настоящее сознание того, что мы виноваты в случившейся ситуации, в ссоре, а не наши ближние. И тогда наш труд поста не будет суе, не будет напрасен. Если мы положим доброе основание, прощение своих ближних, благоразумие, вынесение трудов постных, тогда, быть может, Господь дарует нам каждому свою меру, ощутить ту райскую сладость, которую потерял наш праотец, которую уже не раз теряли мы. Аминь.
Вы слушали слово игумена Антипы в прощенное воскресенье об изгнании праотца Адама из рая. Дорогие братья и сестры, в четверг, 23 февраля 2017 года в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл возглавил отпевание духовника братьей Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Кирилла Павлова. Сразу по окончании заупокойного богослужения я записал краткое слово в память преснопамятного отца Кирилла, сказанное архимандритом Мелхиседеком, настоятелем Оптинского подворья в Москве.
Целая эпоха с отцом Кириллом связана в Троице Сергиевой Лавре, начиная с 60-х годов, когда он принял постриг и когда стал духовником для многих-многих братьев Троице Сергиевой Лавры. И милостью Божией, когда принял постриг, как раз от креста Евангелия принимал отец Кирилл. И счастливые два года, прожитые здесь, 86-й, 87-й, 88-й год, бок о бок с лаврской братью. И это был самый, я считаю, самый благодатный период времени, когда наместником монастыря был архимандрит Алексей Кутепов, благочинный был архимандрит Ануфрий, предстоятель теперь Украинской Православной Церкви, который сегодня совершил позднюю литургию, отдав дань своему духовному старцу, своему духовнику, отцу Кириллу. И нас всех, те, кто был связан с ним духовными узами, сегодня собрал этот Успенский собор, где прошло отпевание, и вспоминается наставление отца Кирилла, потому что для нас, для всех важно тот след, который он оставил в душе каждого из нас. Многие соприкасались, многие только читали наставления или рассказы своих духовников, своих братьев. Под конец, когда я знал о том, что многие обращаются к нему за наставлением, пишут письма и в устной форме, самое последнее его наставление, одни из последних, целое направление жизни, которое он давал, он говорил такие слова: «Читайте Священное Писание как можно больше и чаще, учите Священное Писание и исполняйте его». То есть вот в чем состоит путь нашей жизни. Читайте Священное Писание. Что мы сейчас читаем? Читаем, то есть, интернет, новости, переписку, тратим бесценное время. Отец Кирилл наоборот, наоборот. Свободную минуту посвящайте чтению Священного Писания. Священное Писание, которое он стоит в Сталинграде, было чудесное событие, когда он нашел дом, который был разбомблен, нашел его Евангелием, отрывки из листочков, собрал и всю войну прошел с этим склеенным Евангелием. И это склеило его душу, как он потом то говорил. Это я как будто был в церкви, когда Евангелие грело сердце, когда была возможность где-то уединиться и строчки Священного Писания почитать. И это потом перевернуло заново, еще раз перевернуло свою жизнь, потому что был верующийся, семья. Потом, как он говорил, я распрудился. То есть, когда пруд прорывается за прудом, он говорит, я распрудился, когда поступил там в техникуме, когда светская жизнь как-то. И это еще было до войны. Но вот тут второе духовное рождение, второе духовное обретение Господа, обретение Христа. Сразу после войны приходит в военной форме, поступает на богословские курсы, а потом и в семинарию. Так вот, когда люди спрашивают, а в чем секрет вот этого духовничества, в чем секрет старчества, в чем секрет святости? То есть вот как мы же видели своими глазами святого человека, так сказать, никогда не видел его в гневе, раздраженном, сказал, кто-то сказал, мне не досуг, мне некогда. Причем, что поражало, когда он был в силах, я застал тот период времени, когда батюшка в его келье с 8 до 9 читалась Библия. Он ничего не толковал, он просто читал, интересно, не Новый Завет, а читал Библию целый час. И собирались братья, и собирались студенты. И я в том числе. И вот эти студенты, которые собирались вот на этот духовный час, как у нас есть в Думе парламентский час, а мы собирались на духовный час. И вот в виде старца, который читает священство, он даже не толковал. Но вот этот образ, эта интонация, это расположение. Потом было угощение небольшое, ну, например, там бутерброд с рыбой, или когда постные дни, бутерброд с каким-то вареньем, которое это всем присутствующим давалось. А в келье собиралось 10-15 человек. Потом читались вечерние молитвы, и мы расходились по своим. Ну, мы в семинарскую келью, братья в ларскую келью. Вот было поразительно, поразительно. Любовь к Священному Писанию. Целый час читал Библию. Это было каждый день, за исключением субботних и воскресных дней. Поэтому, когда мы говорим, где путь жизни, где основа, где фундамент, где упование, где поиск, где лекарство, где утешение, Священное Писание, никто нового лекарства, нового пути не изобретет. И это его последнее более наставление, которое надо всем бы запомнить. Читайте Священное Писание, учите Священное Писание, исполняйте Священное Писание. То есть имеется в виду, конечно, в первую очередь, это Евангелие. Поэтому вот как становились святые, вот откуда долголетие. 98 лет. Непростые. Непростые, так сказать, сложные, тяжелые. Был свой расцвет, так сказать, когда лавра, а потом и духовничество, окормление тысячи и тысяч людей, а самое главное, монашествующих архиерей, которым дал этот фундамент духовной жизни и заложил именно вот эту основу жизни лаврской. Вот с этим примером, благоговейным отношением к службе, благоговейным отношением к людям, любвеобилие. А я возвращаюсь к мысли, я никогда не видел его, я видел людей, которые злоупотребляли его расположение добротой. Вот после этого часа, когда читали, приходили в келью, говорили, батюшка, а можно поисповедоваться? Ну, подожди, ну, время 9 часов, время 9:30. Ну, ты что, другого времени нашел? И я был потрясен. Он становился в угол, ну, в имеется в святой, и начинал не просто принимать исповедь. Он читал краткое последование к исповеди, только без перечисления грехов. А это занимает минут 7-10, но это занимает. И вот и кто бы ни просил, он читал последование, читал полностью. И меня вообще поражало. Вот сейчас мне, как священника, это вот поражало вот это долготерпение и эта жертвенность, каждый на своем месте. Врач на своем, учитель на своем, военный на своем. А он как пастырь, как духовник на своем. Не просто принять это исповедь, он читал последование. Тот, может быть, сказал там гневом, раздражительностью, там, дурным помыслом. И вот ради этого одного человека, потому что я видел таких монахов, которые, ну, может быть, из-за того, что были молодые и не понимали вот все вот это тяготы духовнической жизни, которую нес отец это Кирилл. И, может быть, из-за того, что и прежде времени это была и этот инсульт, и эта немощь, потому что, ну, это просто все судьбы прошли через его сердце, любящее сердце. Причем какое? А как сегодня патриарх сказал, он отождествлял себя с человеком, который исповедовался. То есть вот эта боль, переживание, скорби, этой радости. Но мы, духовники, знаем, что это редко кто приходит, придет и скажет, батюшка, порадуйте, бросил пить, курить, жизнь изменяет, матом ругаться, Священное Писание читаю, милостыню раздаю, в храм хожу, людей люблю, всем прощаю. И это таким меня сделало моя жена, церковь, духовник. Но это редко такое услышишь. Хотя бывает. Хотя бывает, говорит, благодарны жене, что меня дурака, так сказать, вымолила у боженьки. И такое бывает, но редко. Вот больше всего это, конечно, проблемы, скорби, испытания, болезни и так далее. И все это через сердце. А многие действительно, на самом деле, покоя не давали из пустого в порожнее. И такое бывает, из пустого в порожнее тоже, когда миряне начинают подражать монахам, так сказать, а монахи мирянам. Вот поэтому тоже все на своем месте должно быть. И поэтому, конечно, образ старца, образ бесконечной любви, далеко не надо ходить, еще вспоминается. Рождественские подарки, пасхальные подарки, без конца, с какой-то шоколадкой, с каким-то, так сказать, маленьким сюрпризиком. Вот, потом вспоминаю его поездки этот, в Крым, когда, так сказать, какое-то время вдохновения. Там съезжался пол Крыма, когда он совершал панихиды по кладбищам, по своим близким это людям. Он туда отвез купе, книг, купе подарков это людям, которых он даже порой не знал. Но приезд отца Кирилла воспринимался как целое явление в духовной жизни. Вот это было, ну, почти каждый сентябрь было. Это тоже такая людская поддержка была. И получается так, что даже, казалось бы, в уединенном отпуске, который посвящается обычно прихождению в себя, на особом каком-то чтением уже книг святоотеческих, когда нет возможности в течение года в таком молитвенном режиме все это соблюдать какое-то время, а оно все равно тратилось на людей. И заранее, ну, вести, я просто об этом конкретно знаю, отец Агафадор ему помогал, его вез туда купе, загруженное книгами и подарками. Но это же свидетельство чего? Ну, свидетельство, конечно, это внимание, свидетельство любви, свидетельство жертвенное служение это людям. Вести с собой, вести в отпуск с собой купе подарков и книг. Но это, конечно, не каждый на это способен. Даже, мне кажется, даже не то, что не каждый, второго такого же просто не будет. И поэтому пусть запомнится вот этот образ, образ любвеобильного старца и последние слова, последние назидания. Их было много. Есть книги, письма, так, его наставления, воспоминания. Но нам бы хотя бы запомнить одно – последнее наставление, его наставление. Читайте Священное Писание, учите Священное Писание, слова Господа, и исполняйте их, и спасетесь, и будете, где все святые. Об этом мы помолимся о дорогом архимандрите Кирилле, нашем духовнике и наставнике многих-многих тысяч православных христиан, архимандрите Кирилле Павлове. Да упокоит его Господь в селениях праведных, спасет и помилует, а нас, да дарует телесное здравие, душевное спасение, сохранит от всяких бед, напасти, искушений и их падений. Вечная молитвенная память о дорогом отце Кирилле пусть всегда будет в нашем сердце, в нашем уме и в нашей душе. Аминь.
Это был игумен Мелхиседек Артюхин, настоятель подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве. Еще одно слово в память архимандрита Кирилла Павлова мне передал протоиерей Сергий Правдолюбов, наш постоянный автор, доктор богословия, настоятель Троицкого храма в Троицком Голенищево в Москве.
Сегодня в Троице-Сергиевой лавре было совершенно необычное, необыкновенное торжество, торжество прощания с отцом архимандритом Кириллом, который умер на 98-м году в своей жизни и который, видимо, знаком был всем, и в лавре, и в духовенстве, я имею в виду, семинаристов посылали на исповедь перед принятием священного сана к отцу Кириллу. И множество прихожанам, и тем людям, которые приходили и получали утешение от отца Кирилла. Отца Кирилла знают все. И вот это торжество в полном смысле слова сегодня состоялось в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Святейший патриарх Кирилл возглавлял это отпевание. Блаженнейший митрополит Онуфрий Киевский и всея Украины. Митрополиты, множество митрополитов, архиереев, склонившись, читали и прекрасно читали последование отпевания монашеского. Хор пел, и не один, и пели возвышенно, торжественно, с таким подъемом, это тоже совершенно необычно. Это почти так всегда бывает, когда хоронят таких людей, которые тайно, но Богу угодили так сильно, что люди, которые с ними общались, не могут удержаться от того, чтобы и молиться, и пропеть так хорошо, и настолько хорошо, как только они могут это сделать. Как говорится, вся церковь присутствовала на отпевании отца Кирилла. Скорбно, печально, тогда, когда уходят от нас такие старцы, такие люди, которые удивительно совершенно, что они вообще были среди нас. Умер отец Иоанн Крестьянкин. За ним умер отец Еремия, игумен Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне в возрасте 100 лет. И вот, наконец, отец Кирилл. От всей души, от всего сердца, со всем молитвенным усердием кланяемся в сторону Троицы Сергиевой Лавры и приносим свои молитвы. Без скорби приносим свои молитвы в день отпевания, погребения отца Кирилла. Каждый вспоминает, где он, когда его видел, как он с ним говорил или общался. Но это уже потом будут вспоминать подробности все больше и больше. Но то, что такой человек Божий сегодня погребается, это всем чувствуется и понимается. Он очень интересный был человек, которого трудно как-то охарактеризовать, воздать ему должное за то, кто он и какой он. Лично я со страхом на него взирал, не раз, конечно. Я его, можно сказать, не понимал, как и до сих пор очень мало понимаю преподобного Сергия Радонежского. Ибо преподобный Сергий – это полнота смирения и простоты. А любой человек, который рядом с ним вдруг станет, ощущает в себе, кто ты такой, где твоя простота, а где твое смирение? И ощущаешь такой контраст. И поэтому смиренно взираешь и удивляешься. А ведь отец Кирилл, он очень похож на преподобного Сергия с вот этим смирением и простотой. Он как образ преподобного. Он скажет совсем простые слова, которые, может быть, не очень много и значат для ума, для соображения. А мир, спокойствие, радость и тишина охватывают человека. Он ощущает себя, свое, не то чтобы недостоинство, греховность свою, и получает яркий пример, как дальше жить, как молиться и как искать той красоты и той силы, которая вот здесь существует, в этом месте, рядом с ним подошел, просто постоял. Некоторые смущаются, как же так долго он лежал, болел и никого не принимал. А это не обязательно. Отец Матфей Мармыль, наш знаменитый регент и наш удивительный человек, как и мы ощутили это на его погребении, когда он скончался. однажды ответил мне на мой вопрос. Я говорю: «Отец Матфей, что делать? Один человек стал молитву Иисусову творить, и без руководства, без подсказки. И у него стали проходить какие-то странные явления. Что делать? Как ему объяснить?» Я пытался объяснить, а он говорит: «Это все теория, а я-то практику прохожу». «Как это объяснить?» Я говорю: «Отец Матфей, подскажите, что, кому его направить?» Отец Матфей думал и говорит: «Отправь его к отцу Иоанну», тогда он еще был жив, «к отцу Иоанну в Печоры. Пусть он с ним посоветуется». Я ему говорю: «Отец Матфей, отец Иоанн никого не принимает. Он не будет принимать незнакомого человека». А отец Матфей мне ответил: «А ты помнишь патриарха Алексея Первого?» Я говорю: «Да, хорошо помню». «А ты помнишь последние годы его жизни? Он мало с кем общался, но его духовная сила, его мощь делала такие вещи, которые и для деятельных людей бывают недостижимы. Пусть он поедет в Печоры и хотя бы посидит у келии отца Иоанна какое-то время, этого будет достаточно». Как поразительно! Так оно потом и получилось. И так и отец Кирилл, как он существовал, с какой скорби, в тяжелом положении и состоянии, мы знаем, но он жил, действовал, пребывал в безмолвной молитве, и он здесь, вот на этом месте, здесь, вот рядом с Москвой, он существовал. И есть замечательный возглас, на который мы мало обращаем внимания, но который может что-то показать и приблизить к пониманию отношение нас, простых людей, к таким людям, как отец Кирилл. Возглас такой на утреннее: «Яко свят еси, Боже наш, и во святых почиваешь, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Как это «во святых почиваешь»? Как почивать? Если мы вдумаемся в эти слова, что Господь почивает именно на святых, вот святых, Он находит для Себя место. И как Он говорил в Евангелии: «Господь, мы придем к такому человеку и обитель у него сотворим, и даже отдохнем», что значит почивать. И вот для этого не требуется ничего такого, чтобы быть в хорошем состоянии ума и все прочее. Он есть, человек этот, и вот Господь в них может почивать. Как нам обратить, как нам понять это странное, непонятное слово «во святых почиваешь»? А я предлагаю обратить внимание на нас, простых людей, простых и тех, которые, ну, никак не святые. На кого мы опираемся? На тех людей, которые имеют Духа Святого, которые подвижники, которые старцы. Он живет далеко от тебя, а ты на него опираешься. Это твоя опора. Не только рядом с тобой, не только в твоем городе или в твоем селе, не только в нашей стране, но даже и в других есть такие люди, на которых ты знаешь, как они живут, но не знаешь, что они делают, что они говорят. Ты просто опираешься, они живут, они молятся, они служат литургию, и пока они живы, тебе легче во много раз. И так опирались ученики преподобного Сергия на своего авву Сергия Радонежского. А на этих учеников опирались все остальные, их духовное чадо, из поколения в поколение, из поколения в поколение. И отец Кирилл – это тот человек, который… Мы все опирались на него, мы все искали его помощи и радовались, что он есть и что он существует. И вот сегодня его погребение. Освободился он от земных послушаний и предстал пред Господом. Скорбь и слезы, но радостотворный плач. И я заканчиваю свое слово и кланяюсь, и от всей души благодаря Бога за то, что сподобил Он нам жить при таком старце отце Кирилле, общаться с Ним и опираться всеми силами своей души на эту опору, на которую сам Господь почивает. Хочу закончить словами Андрея Крицкого, нашего святителя и великого подвижника, автора Великого Канона. Он сказал замечательные слова в слове на Успении Пресвятой Богородицы. Он сказал: «Малая часть земли имела радость общения с тобой, когда ты была жива, но когда ты умерла, весь мир получил доступ к тебе. Из любого места земли любой человек скажет: Пресвятая Богородица, помоги мне, Пресвятая Богородица, спаси меня». И Богородица стала всем доступна. Об отце Кирилле мы не будем заранее говорить, как он, кто он, насколько он свят и все прочее. Но зато он стал доступен сейчас, когда его ум светлый, его душа, его молитвенное отношение к Богу не связано с земными немощами и болезнями. Он теперь стал больше доступен. И теперь, когда мы молимся о нем и просим его помощи, он с любовью и с радостью ответит и поможет гораздо легче, чем тогда, когда он просто здесь, на земле, пребывал в немощи и болезни. Отче Кирилле, старче Троице-Сергиевской лавры, от всей души в этот твой день погребения, мы, издалека кланяющиеся и молившиеся о тебе, приносим свою любовь, свою радость, свою благодарность и просьбу. Не забуди не только лишь чад своих духовных, но и тех, кто тебя любит, к тебе обращается. Пусть как мало мы общались с тобой, но все равно мы любим и чтим твой образ, поистине смиренный. Простой, простой, скромный, скромный, который так похож на преподобного Сергия. И ты тоже, когда мы обратимся к тебе, помолись о нас. Пусть не так красиво говорим: моли Бога о нас. Эта церковь потом уже узнает. Но просто помолись о нас, чтобы нам хотя бы некоторую маленькую часть твоего смирения, твоей любви, твоей простоты мы смогли бы приобрести в этой жизни. Вечная память и покой Отцу нашему, заступнику и защитнику, подвижнику, молитвеннику и образу смирения, образу кротости и простоты, вечная память и молитвенное участие, и просьба, чтобы он не забыл всех тех, которые к нему обращаются. Аминь. Вечная память, достоблаженнее отче Кирилле.
Это был протоиерей Сергий Правдолюбов, доктор богословия, настоятель Троицкого храма в Троицком Голенищево в Москве. Вечная и блаженная память дорогому архимандриту Кириллу Павлову. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередной фрагмент из авторского цикла «Пишет своим духовным чадом архимандрит Тихон Агриков».
Следуем тексту писем. В успехах благодарить Бога, в неудачах смиряться. Храните мир Божий между собой и окружением. Трудностей много, но с Богом пройду стену, сказал пророк Давид. Благодать Божия да будет вам всегда в помощь и защиту. Много не переживайте, когда на пути восстают горы. Делает все Господь своей всемогущей силой. Мы соработники и только. Надейтесь только на Него и не посрамитесь никогда. Церковь православная в центре мира, а Господь в центре церкви. Будь спокоен и крепче вер. Ваши трудности и опасения разделяю и понимаю тревогу за церковь нашу и народ православный. Но, дорогой батюшка, не падай духом, а крепись, веруй, молись и надейся. С нами Бог и Его всемогущая сила и любовь. Православие непобедимо. Последние годы советского давления убеждают в этом. Все предавай воле Божией. Он, Господь, все положил во власти своей, и нас не оставит на посмеяние врагу, душегубцу. Победа Христа над силами зла очевидна. Слава Богу, Церковь Российская восстает из пепла к новой жизни. Искушений не бойтесь. Врагу точно видит ваши труды, но Господь радуется, видя ваше доброе сердце. Врастайте в вечность, ей живите, и ради нее терпите все. Не снижайте настроенность, делайте, пока есть свет. Насколько возможно, держитесь уровня высокой духовности и церковности. Дел у вас очень много, но половину их и даже больше делает сам Господь. Верьте этому. Вы уже достаточно акклиматизировались на своем подвиге пастырского служения. Передайте молодым то, что имеете, и то будет очень хорошо. Господь видит и ценит каждый ваш шаг. О многом не помышляйте, утратите совсем покой душевный. Делайте, что в силах, остальное совершит Бог. Старец сказал: «Умеренный труд выше всякой цены». И вы так поступайте, тихо и спокойно, без шума и всякой помпы. Указывает главное в подвиге священническом. Молитва, дисциплина в храме, честное служение. Внимаем самому тексту. Молитва – главное, что ждет от нас Господь. будьте бодры и радостны. Молитесь. Это главное. Остальное приложится. Главная молитва за весь приход, за весь мир, особенно же за вновь обращенных. Они нуждаются в особой заботе о них и в особой любви. Молитва у престола – это могучий жезл, на который ты опирайся. Тебя Господь слышит всегда. Главное – иметь тесный молитвенный контакт с Богом, жалеть немощных, да и поддерживать престарелых. Дисциплина в храме – это прежде всего, остальное приложится по силам и обстоятельствам. Главное – служите честно, бескорыстно, не мотайтесь туда-сюда. Больше будьте в храме, дома. Все великое и спасительное делается в храме, в молитве. И именует пастырей теплыми словами. Отче родной, дорогой батюшка, дорогой отец. Свидетельствует о своем служении. Я не молчу, а постоянно взываю к Богу за вас, за церковь нашу, за беспутный мир. Славен Бога, что есть добрые служители у престола. Нужен труд и труд, ибо жатва великая, а делателей мало. Слава Богу, вы избранники и служители престола Божия. А у этого престола можно получить все. Вы добрый делатель на ниве Христовой. Да укрепит вас Христос и вдохновит, и наградит. Жатва великая, делателей мало. Не ослабевайте, а с радостью к новым трудам. Он немощная восполнит, оскудевающая укрепит. Заключение. Слава Богу за все. За все батюшка воздает славу Богу и учит так поступать своих духовных чад, а вместе с ними нас. Слава Богу, что мы живем Его любовью. Им и спасаемся, за Него и терпим. Его любим. Он спасет нас и наградит вечной жизнью. Жива, слава Богу нашему. Говорите себе, слава Богу за все. И мир водворится в душе вашей. Святые отцы говорят, главное беречь душевный мир в себе и быть благодарным за все Богу. Слава Богу, чтение моей книги из писем учителей Русской Церкви закончено. Это же войдет в первую часть 9-го тома собрания моих трудов. Храни всех вас и нас, Господь.
Вы слушали 6-ю заключительную часть из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата. Пишет своим духовным чадом архимандрит Тихон Агриков, посвященного эпистолярному наследию архимандрита Тихона. Подошел к концу 614-й выпуск программы «Троицкое слово». Я прошу всех вас, дорогие наши слушатели, сугубо помолиться об авторах и создателях нашей программы, о том, чтобы предстоящий постный подвиг был благоприятным для всех нас, и спрашиваю святых молитв, и спрашиваю у вас прощения, и надеюсь на встречу в следующем эфире.